Я уже вам сказал, что я на основании вот сравнительного анализа откровенных рассказов странника с творениями святителя Игнатия Брянчанинова, который ссылается постоянно на святых отцов, пытаюсь просто поговорить вам о том, о чем мы мало рассуждаем или о чем вообще мало знаем, о некоторых сторонах, причем довольно многих, оказывается, сторонах того, что есть истинная молитва, при каком условии она действительно является правильной, при какой ложной. Тут очень хорошо как раз при сравнении этих двух писаний увидеть. Ну так вот, давайте продолжим с вами. Вот вопрос о непрестанной молитве. У странника находим такие вещи. Только частость, большая частота, или непрестанность молитвы, как бы она ни произносилась вначале, есть единственное мощное средство совершенства внутренней молитвы, так и спасения души. Если бы человек неупустительно выполнял одну сию заповедь о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди. Он постоянно на этом настаивает. Кстати, о чистоте молитвы говорят и святые отцы. Я еще вам зачитаю. Но вот это последнее действительно звучит любопытно. Если бы человек неопустительно выполнял одну сию заповедь Божию о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди. Святитель Игнатий по этому поводу, именно рассматривая именно эту мысль, приводит случай из алфавитного Патерика. Случай очень показательный, который стоит запомнить. Брат сказал преподобному Сесою Великому: «Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия». Преподобный отвечал: «Это невелико, что мысль твоя при Боге, велико увидеть себя ниже всей твари». И святитель при этом делает вывод: основание молитвы – глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести. Друзья мои, обратите внимание, пока мы не знакомимся с такими вещами, в голову никогда не придет, что молитвенный подвиг может делаться удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести. Благодатное же смирение приобретается только одним путем, и он приводит замечательные слова преподобного Симеона Нового Богослова: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Постоянное, помните, мы с вами вчера говорили, исполнение заповедей должно быть в основании молитвы. Там, где небрежение об исполнении заповедей, а просто занимается человек молитвой, там вот то, о чем он сказал. Очень легко прийти к самообольщению и бесовской прелести. А вот что пишет святитель Игнатий о частости молитвы. «Только совершенным христианам свойственно молиться без гнева и размышления, то есть в глубоком мире, в чистейшей любви к ближнему, без малейшего памятозлобия и осуждения, без развлечения, без мечтаний. Очевидно, что непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального инока. Но чтобы сделаться способным в свое время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве». При этом он говорит, что для занятия вот этой молитвы умной, может быть, сердечной, приличествует возраст зрелый, при котором уже естественно укрощаются в человеке порывы. Слышите, вот о порывах постоянно напоминают отцы. Порывы, то есть горячность, вот это стремление уже получить. Не отвергается юность, когда имеет качество зрелости, в особенности, когда имеет руководителя. Но когда странник мог приобрести эту зрелость мы по-моему, видим из него просто. Да, ну, я не буду зачитывать, но кое-что все-таки скажу. Что через непродолжительное время он почувствовал, что молитва сама собой начала как-то переходить в сердце. Только вот посмотрите, как. То есть сердце при обычном своем биении начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом. Например, «Господи, Иисусе, Христе» и прочее. Я перестал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать, как говорит сердце. По словам странника, при этом он иногда входил весь сам в себя и ясно видел все внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела. Вот такие вот следствия, такие откровения, они сразу же вызывают по меньшей мере недоумение. На самом деле это один из признаков неверного делания молитвы. Помните, как там блаженная Анжела видела себя? То она видела, что она входит вся в Бог Христов, то видит во мраке Святой Троицы, да, и так далее. Вот о технике молитвы хочу еще вам поговорить. Странник, прочитав Симеона Нового Богослова, который пишет, что «смотри внутрь сердца, своди свой ум», то есть мысль из головы в сердце, начинает изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце по наставлению, как он говорит, святого Григория Синаита. А что говорит, кстати, Григорий Синаит? Стоит обратить внимание. «Удерживай и дыхание, то есть движение ума, смежив несколько уста при совершении молитвы, а не дыхание ноздрей, то есть чувственное дыхание, как это делают невежды». Слышите, как он... Это Григорий Синаит, 14 век. Да, он пришел на Афон. И, кстати, он там не нашел делателей молитвы Иисусовой, но нашел вот это. Когда, занимаясь вот этой внешней стороной дела, садились и пытались соединить молитву Иисусову, именно пытались уже искусственно соединить молитву Иисуса с дыханием. И вот он по этому поводу и пишет. Вот что надо удерживать. Движение ума, прежде всего. Ума, а не ноздрей и не чувственное дыхание ноздрей, как это делают невежды. Игнатий по этому поводу пишет. «Возложение упования на эти пособия, вот это ноздревое дыхание, тихость вдыхания и выдыхания, очень опасно. Оно низводит к вещественному, неправильному пониманию молитвы, отвлекая от понимания духовного, единого истинного». И продолжает. «Из употреблявших с особенным тщанием вещественные вспомогательные средства достигли преуспения весьма редкие, а расстроились и повредились весьма многие. Подвиг умной сердечной молитвы исправляется умом не от одного простого, вышеизложенного, естественного художества через ноздревое дыхание или от сидения при упражнении молитвы в безмолвии в темном месте. Да не будет восклицательный знак. Это изобретено божественными отцами не для чего иного, как в некоторые пособия к собранию мысли от обычного парения, к возвращению ее к самой себе и к вниманию». Ссылается на Ксенофопулов. Да. Поэтому он заключает. «Советуем возлюбленным братьям не доискиваться открытия в себе этого механизма, если он не откроется сам собою». Всячески предупреждает, на основании вот он ссылается, от искусственной попытки, да, соединить дыхание со словами молитвы. Ну, а вот вопрос о количестве и качестве молитв. С чего начался путь странника? Кто читал, тот помнит. 20-летнему юноше, который еще ничего не понимал в духовной жизни, не имел навыка в молитве, найденным им старец дает послушание. Послушайте. «Вот тебе четки, по ним совершай на первый раз хоть по 3000 молитв в день. Непременно верно выполняй по 3000 в день». Результат. 2 дня, рассказывает странник, мне было трудновато. А потом так сделалось легко и желательно. Я объявил об этом старцу, и он приказал мне уже по 6000 молитв совершать в день. Целую неделю, вы слышите сроки какие? Целую неделю я в уединенном моем шалаше проходил каждодневно по 6000 Иисусовых молитв и привык к ней в неделю. Через 10 дней старец повелел неупустительно совершать по 12000 молитв в день. На первый день едва-едва успел в поздний вечер окончить мое 12-тысячное правило. На другой день совершил его легко и с удовольствием. И так дён 5 исполнял верно и получил приятность и охоту. Он дальше говорит, что это заменило у него и правила, там утренние правила. Весь день уже проводил я в радости и с легкостью окончил 12000 молитв в ранний вечер. После чего старец сказал ему, теперь уж твори сколько хочешь. Вы видите, какова скорость? Буквально несколько дней. Сразу 3000. Буквально через несколько дней, как он пишет, 6. Буквально еще через несколько дней, 12. Что пишет святитель Игнатий? Новоначальные иноки нуждаются в продолжительном времени для обучения молитве. Невозможно вскоре по вступлении в монастырь или по вступлению в подвиг достичь этой верховной добродетели. Нужны и время, и постепенность в подвиге, чтобы подвижник созрел для молитвы во всех отношениях. Странник пишет, месяцев 5 проведшего уединенно всем молитвенным занятиям и наслаждением помянутыми ощущениями. Я так привык к сердечной молитве, что упражнялся в ней беспрестанно и, наконец, почувствовал, что молитва сама собой, без всякого со стороны моего побуждения, производится и изрекается в уме моем и сердце. Не только в бодрственном состоянии, но даже и во сне действует. Святитель Игнатий пишет, без утомления ума непрерывно совершать молитву Иисусову нельзя. На переход этот нужны многие годы, чтобы уже человек, чтобы она стала непрестанной, легкой, без напряжения. Страннику для этого потребовалось не знаю сколько, но самый больший 5 месяцев. На самом деле, как видите, у него все это быстро достигало. Давайте теперь посчитаем просто. Святитель Игнатий пишет, что наиболее правильно делать так. 100 молитв Иисусовых и затем делать паузу. Потому что, говорит, наш ум еще не приучен. Он требует действительно упражнения. И говорит, нужно с паузами делать, чтобы ум успел отдохнуть. Так вот, и на эти 100 молитв, он говорит, нужно употребить примерно около получаса. А теперь послушайте, если вот исходить из этого правила, которое святитель Игнатий рекомендует, то для совершения 12000 кратких Иисусовых молитв, я подчеркиваю, кратких, то есть из пяти слов: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Только этим. Потребуется 37,5 часов. Но это если исходить из того, что на 100 молитв, на 100 молитв полчаса. Игнатий советует медленно, очень неспешно, с полным вниманием, чтобы не рассеиваться. Если мы берем это, то 37,5 часов. Если же полную молитву, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешника», нужно 60 часов. Если, ну, при максимальном уже допущении, что странник без отдыха, без сна, без пищи, питья может 18 часов в сутки произносить непрерывно молитву, то он должен бы произносить 666 молитв в час. Ну, если так взять, посчитать. Но дело в том, что он с легкостью окончил 12 тысяч молитв уже в ранний вечер. В ранний вечер. То есть уже ему не потребовалось такое количество. То есть он произносил это гораздо быстрее. Вообще, когда читаешь его, то видишь, все его усилия направлены не на внимание в молитве, а на количество молитв как таковых. Вот что его привлекало. А что пишут святые отцы? Достоинство молитвы состоит в качестве, во внимании к ней, а не в количестве самом по себе. Новоначальным, пишет Игнатий, должно заниматься молитвой понемногу, но часто. Особенно способствует сохранению внимания во время молитвы весьма неспешное произнесение слов молитвы. Вот это вот внимание в молитве, оказывается, оно, если хотите, просто не присутствует в сознании странника. Он пишет: «Я многих видал, которые просто, без всякого просветительского наставления и не зная, что есть внимание, сами собою, устно творя беспрестанную Иисусову молитву, достигали того, что уста и язык не могли удерживаться от изречения молитвы. И которая впоследствии так их усладила и просветила, и из слабых и нерадивых сделала подвижниками и поборниками добродетели». Видите, внимание оказывается каким-то второстепенным совершенно моментом, которому не придается значения. Более того, подчеркивается, что многих он видел, которые даже и не знают, что такое внимание, а просто повторяя непрерывно, они приходили вот к тем результатам, которые их делали совершенно необычными людьми. Странник приводит очень понравившиеся ему слова одного священника. Такие: «Чтобы просветиться духовно и быть внимательным и внутренним человеком, следует взять один какой-нибудь текст из Священного Писания и как можно дольше держать на нем одном все внимание и размышление, и откроется свет разумения». Какой-нибудь текст. Странник замечает: «Очень мне понравилось сие наставление священника». Интересно, откуда такое? Какой-нибудь. И откроется свет разумения. А вот наставление одного из схимников, которое он приводит: «Для спасения ничего более не нужно, как всегдашняя молитва. Молись и делай, что хочешь, и ты достигнешь цели молитвы. Молись и мысли, что хочешь, и мысль твоя очистится молитвою». Странник при этом говорит, что он, употребляя этот свой способ, достиг того, что он не чувствовал холода часто, голода, мог идти целый день, когда даже сделался болен, уже и боли проходят, и так далее. Вы знаете, вот это очень увлекают эти вещи. А вот святитель Игнатий приводит случай из его жизни. Он говорит о чиновнике, который занимался усиленным молитвенным подвигом. Оказалось, что чиновник употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, на который ссылается странник, разгорячил воображение и кровь. Причем человек, при этом человек, делается очень способным к усиленному посту и бдению. Чиновник видел свет телесными очами, благоухание, сладость, которые он ощущал, были также чувственные. И он пишет дальше. Монах, ну, он о себе, конечно, говорит, начал уговаривать чиновника, чтобы он оставил употребляемый им способ молитвы, объясняя и неправильность способа, и неправильное состояние. С ожесточением воспротивился чиновник совету. «Как отказаться мне от явной благодати?» – возражал он. Ну, еще бы, конечно. То же самое святитель Игнатий описывает об афонском монахе, который к нему приходил, схимонахе. То же самое. Очень интересный случай. Он в первом томе это приводит. Тоже он ни холода, ни голода. Я не зачитываю, это очень большое, но просто ему предложил Игнатий вот такой способ молитвы, который, о котором говорят святые отцы. Тот согласился. Зачитывая афонец, охотно согласился. Через несколько дней приходит ко мне и говорит: «Что сделал ты со мною?» «А что?» «Да как я попробовал помолиться с вниманием». Вы слышите, с вниманием, заключая ум в слова молитвы, то все мои видения пропали, и уже не могу возвратиться к ним. Ох, как оказывается, внимание, потому что внимание порождает сокрушение, покаяние. Как говорят святые отцы, плач, даже внутренний, подчас и внешний. Без внимания все это летит, как телефон, я не знаю, как что-то. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимые условия для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Это вот это самое главное, да, при котором только молитва может иметь верное направление и давать верные результаты. Ну, а теперь хочу вам о Феофане Затворнике. Я вам сказал, что он увлекался одно время, что он в 883 году даже проявил инициативу их издания. Вот. Вот что позднее он писал. «Книжка рассказа странника внешний чин дела изображает, а писания отеческие – внутренний. В книгу рассказы не смотрите, там есть советы, непригожие для вас, которые могут повесть к прелести». Не смотрите. Разве католики послушают это? Ну что вы! С такой скоростью человек восходит уже к вершинам даров благодати, благодати, как они считают, благодати Божией. Но можно подумать, что это когда-то было, это 19 век. Но оказывается, мы и сейчас находим, если хотите, те же самые проявления, и очень опасные проявления, которые идут из авторитетных источников, из авторитетных мест. В качестве иллюстрации приведу вам книгу монаха Иосифа Дионисиатиса «Наставник молитвы Иисусовой. Жизнеописание старца Харалампия Дионисиатского. Наставник молитвы Иисусовой». Что мы находим в ней? общем, подобную же картину. Молодому человеку, который пришел на Афон, обратился к старцу Харалампии, как известному человеку, Харалампий благословляет. Первое упражнение заключается в том, чтобы произносить молитву устами вслух, причем как можно более отчетливо и быстро. Обратите внимание, быстро. Но будь внимателен. Когда мы проговариваем молитву, приходит сатана и обрушивает на наш ум целый ворох помыслов и мечтаний. Но если ты быстро-быстро произносишь ее устами, сатане не так-то просто успеть поймать тебя. И дальше. Итак, начинаем первый урок. Это он говорит этому молодому человеку. Я дам тебе эти четки, четки трехсотницу. Не сто, как у нас обычно принято, а трехсотницу. И с вечера ты вместе с нами совершишь бдение. Будешь делать 9 четок Спасителю, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И 3 Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси мя. Протянув 12 четок, начинай новый круг. 12 четок, значит, это сколько? 3600 молитв. 9, значит, и 3, 12 на 300, 3600 молитв Иисусов. Ну, 3000 молитв. После того, как были, теперь уже идет повествование, после того, как были протянуты первые несколько четок, некоторая сладость мало-помалу стала проистекать из гортани и ощущаться на языке и губах. Она напоминала сладчайший леденец, с той разницей, что последний через 5-10 минут рассасывается. Эта же сладость не умалялась, скорее наоборот, увеличивалась. Так что молодой человек с чувством великой благодарности непрерывно повторял божественные слова молитвы. Не прошло и часа, обратите внимание, я вам сказал, 3600 молитв, значит. Не прошло и часа, как юноша закончил первые 12 трехсотиц. Так, в часу 60 минут, в минуте 60 секунд. Значит, 3600 секунд. Он прошел за это время уже 3600 молитв. То есть не прошло даже часа. Значит, менее секунды на одну молитву. Попробуйте. У всех секундные стрелки есть? И так в течение часа, да? Нет. В конце четвертого круга это уже 14400 молитв. Его душа внезапно затрепетала от слез славословия и благодарения. И так далее. Вы слышите? Вы попробуйте, просто в секунду. Это же юноша, учтите. Да кто угодно, достигший непрестанной молитвы, там и счета, может быть, нет. Здесь что происходит? В секунду, менее чем в секунду молитвы. Еще раз напоминаю вам слова святителя Игнатия. Первоначально положи себе произносить 100 молитв Иисуса с вниманием и неспешностью. Впоследствии, если увидишь, что можешь произнести больше, присовокупи другие 100. Впоследствии, не сразу. С течением времени, смотря по надобности, можешь еще умножить число произносимых молитв. На неспешное и внимательное произнесение 100 молитв потребно времени 30 минут. Не произноси молитв успешно. Делай после каждой молитвы краткий отдых. Вы слышите, почему 30 молитв получается? Краткий, маленький, как говорят, люфтпауза. Делай после каждой молитвы краткий отдых и тем способствуй уму сосредотачиваться. Безостановочное произнесение молитвы рассеивает ум. прямо говорит, новоначальник должен заниматься молитвой понемногу, но часто, чтобы сохранить вкус к молитве и не произвести в уме утомление, от которого происходит оставление молитвы. Существенным принадлежностями этой молитвы должны быть внимание, заключение ума в слова молитвы, крайняя неспешность, вы слышите опять, при произнесении ее, и сокрушение духа. То есть все точно наоборот. При такой скорости, во-первых, фантастической, я не могу как понять, что это такое. Но там никаких не чувствуется ошибок. Приводятся цифры точно. Все точно приводится. Получается, в секунду, да, в секунду невозможно произнести молитву. А если это 4,5 часа этим заниматься? Ну, попробуйте 5 минут этим займись. Я однажды, мне пришлось попросить священника одного, я где-то выступал, когда вот это зачитывал, смотрю, проходит. А, кстати, знаете что? Иногда по лицам видно. Иногда по лицам видно. Сразу было видно, какого настроения человек. Сразу видно, и так оно оказалось. Просто, ну, сразу это по лицу видно. Там какой-то, знаете, тень психической, что ли, я не знаю, или духовной какой-то нездоровости. И он говорит, как это, вот, пишет старец Харлампий, а вы так говорите. А зал большой, огромный. Я говорю, батюшка, очень приятно. Давайте, покажите нам, как можно с такой скоростью молиться. Покажите, пожалуйста. Вот я беру часы, давайте. Сколько вам дать минут? Продемонстрируйте. В секунду молитва. Не удивляйтесь этому, друзья мои. Не удивляйтесь. Уже давно открыто это. То слово, которое мы часто слышим, мантры, индуистские мантры, да, это же не думайте, что это случайно как-то появилось в их религиозном сознании, в их религиозной практике. Это не случайно. Открыли, что, оказывается, такое скоростное, безумно скоростное произнесение слов, тут уже мантры, вы знаете, они подчас, когда европейцы особенно берут, даже не понимают смысла их слов. Эти какие там слова произносят. Но эффект один и тот же. Это быстро-быстрое произнесение их при каком-то достаточном времени приводит к тому, что начинается сладость, да, и прочие настроения, прочие переживания и ощущения. Это-то и привлекает тех людей, которые стремятся к подобного рода вещам. Вот полная противоположность. Вот мы с вами и стоим перед тем, чему же верить. При этом этот Харлампий, когда ему этот юноша сказал, какой результат у него, как у него быстро уже после одного круга в гортани, на языке сладость появилась. Потом какое чувство у него радости и так далее, и появилось у него, ответь, знаете, реакция была Харлампия это. Он так возрадовался и сказал, «Сын мой, я покажу тебе еще большее. Сам я могу 100-200 молитв Иисусовых произнести за один вдох-выдох». Да, это черным по белому написано. «На один вдох-выдох я могу произнести 100-200 молитв». Этот метод произнесение такого быстро абсолютно противоречит святоотеческому учению. Совершенно противоречит. Есть один момент, который, видимо, этот Харлампий, что ли, не понял или что. Момент вот какого рода. При каких-то искушениях, так, при расстройстве каком-то сильном, что-то произошло. Когда душа в смущении и в расстройстве находится, действительно требуется быстрее произносить. Не так, как он говорит, вот Игнатий, медленно, неспешно, с паузой, а быстрее, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе, Христе, помилуй. Тут все, так сказать, энергия просто концентрируется тут в каких-то вот случаях. Быстрее, но не быстро-быстро, как говорит Харалампий. Этот наставник молитвы Иисусу, современный афонский старец. Книга эта его продается, переведена у нас на русский язык, да, и у нас продается. Я купил ее, посмотрел, мне интересно, как же такое. Ну, приятно, вы знаете, вдруг найти современного человека, который вот вполне в духе святых отцов, ну, советует и достигает того же самого, и вдруг полная противоположность. Святитель Игнатий пишет, что та молитва, которая совершается без внимания, не молитва, она мертва, она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Это я вам цитирую. Точно. Точно. А радость отца Харалампия от успеха первого урока юноши, как там была, безгранична. Святитель Игнатий предупреждает по этому поводу. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, в котором человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие... Вы не думаете, сладострастие – это только, мол, похоть такая половая. Да. Не сладострастие, но во многих вещах проявляется. Стремление вот к этим состояниям. И это все вообще включает более широкий круг вещей. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Вот, оказывается, как легко попасться. Тщеславие и сладострастие создают, приносят вот такие плоды. Поэтому святитель Игнатий говорит, в упражнении молитвы Иисусовой должен начинать сначала, обратите внимание, сначала, то есть совершать молитву с вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Он приводит изречение отцов, что покаяние не имеет конца на земле. В каком смысле? Не в том смысле, что продолжается вечная жизнь, а что пока человек здесь, в земной жизни, существует, покаяние всегда присутствует в подвиге святых, даже величайших святых, которые, кажется, восходили на высочайшие, так сказать, ступени. И они даже, помните кончину Сесоя Великого, как просветился, как солнце он, и умолял еще ангелов дать ему время на покаяние. А когда собравшиеся сказали ему: «Отче, тебе ли каяться?» Просто, ну, видели, на него смотреть нельзя было, как сияло его лицо, на что он ответил: «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Учтите, друзья мои, что это были не пустые слова. Это был вопль души, это искренний голос души был. Потому что они видели уже не просто свои грехи, как это мы кое-что замечаем. И даже не просто греховность нашего состояния. Они видели всю поврежденность человеческой природы, которая источает просто... Вот как нечто зловонное, оно источает само по самой своей природе вот то недолжное, что именуется грехом. Видите, положил ли я хоть начало покаяния моего? Вот так, пожалуйста.
Скажите, а вот греховность, поврежденность, в чем разница? Можно объяснить?
Разница вот в том, о чем мы с вами в прошлом году говорили, может быть. Есть поврежденность, которая сама по себе не связана с грехом. Например, то, что мы смертны, то, что смертно, это совсем еще не связано с грехом. Это не означает, что значит смертны, значит грешны. То, что мы болезненны, то есть уязвимы или страстны в этом смысле, это совсем еще не значит, что это грех. Это не греховность совсем. Когда же мы говорим о греховности, это то, что порождает наши грехи, способно порождать, что присутствует уже в потенции, так сказать, ну, в зерне, что ли, в нас. Это вот то, помните, что мы говорили с вами о родовом грехе, что все заражены родовым грехом, поскольку все мы по преемству, по наследственности, по этому закону наследственности, мы получаем не только от родителей и предков какие-то внешние черты, черты характера, способности, соответствующую психику, но передаются и пороки, болезни, как передаются психические болезни, как другие, так передаются и духовные болезни. Они передаются. И хотя человек сам в этом не виновен, вы слышите, в том, что он родился тщеславным, например, с особой тщеславностью, мы обладаем всей совокупностью этих вещей. Но у каждого человека свой рог еще выделяется особенно. У кого может быть два рога, может быть больше рогов. Так вот, и хотя человек сам-то в этом не виновен, поскольку не он это породил, но в нем это присутствует и постоянно давит. Постоянно, то есть, вот, малейшая оплошность, и в нем вылетела. Вот греховность. Вот эта греховность, она присутствует в каждом человеке. В каждом. Потому что мы заражены семенами всех грехов. Вот это вот родовая поврежденность. Помните, мы с вами говорили, что единственный, кто был исключен из нее, был чист, поскольку родился от Духа Святого и Марии Девы. Это был Господь Иисус Христос. Он был исключен из этого. Вот эти все семена там не были, их не присутствовало. Он был чистой абсолютной природы. Абсолютно чистой природы. Такой же первозданный, как Адам. Но был, тем не менее, смертен, был уязвим для всяких, если хотите, внешних воздействий. Поэтому он страдал. Вот. Вот это и есть то, что именуется греховностью. Святые видели эту греховность, присутствующую в самих себе, в самой нашей природе. Поэтому, по-моему, Пимен Великий говорил, что многие говорят о бесстрастии, но редкие достигают ее. То есть вот это искоренение этой греховности, уже, так сказать, полное искоренение ее, это редчайшее явление. Хотя многие святые достигали, когда у них искоренялась та или другая страсть, убивалось уже само семя. Достигали, когда та или иная страсть, так сказать, все, была убита. Но чтобы полностью достичь бесстрастия, вот Пимен говорил, но редкие достигают ее. Вот так. Вот в этом состоит различие. Между прочим, вот это вот разделение, вы знаете, оно очень помогает. Вот это, я удивляюсь, вся Библия наполнена этой идеей родовой поврежденности. Вся просто наполнена. Все святоотеческие творения, вся история человечества. Но почему термина не было этой родовой поврежденности? Хотя мы видим, оказывается, есть этот термин. Есть! Вы думаете, что Осипов придумал? Василий Великий об этом говорит. Макарий Великий об этом говорит. Только они называют это не родовым грехом, и это очень хорошо, а родовой поврежденностью называют это. Так же, как и первородный грех. Вы знаете термин? Речь-то идет о чем? Какой грех? Мы в первородном грехе. В каком? Что это значит-то? Вот. Не грех, а повреждение, оказывается. Вот, оказывается, что присутствует в нашей человеческой природе. И их две стороны, два вот этих момента надо различать. Одно дело – поврежденность бесстрастная, не связанная с грехом – это смертность. Другое дело – поврежденность, когда во мне сидит вот такой запал тщеславия, что ой-ой-ой. Смертность меня ничего не убивает духовно, а это может погубить полностью. Поэтому первая поврежденность, которую, ну, назовем ее, что ли, вот то, что называют родовым, первородным там грехом и так далее, она бесстрастна в отношении духовном. А вот вторая – это сторона, которая присутствует в этом, и которая тоже от Адама. От Адама мы тоже наследуем. Она уже чрезвычайно опасна. Вот так. А Библия вся наполнена этим. Ничего тут абсолютно нового нет. Так, еще. Так.
Вы сказали, что в молитве должно быть внимание, ну, по словам святителя Игнатия. Вот святитель Филарет Московский говорит, что необходимо, если нет внимания в молитве, он говорит, приносите хотя бы Богу намерение своей молитвы, и тогда Господь призрит на нее и дарует ее вам. Вот объясните, пожалуйста, более подробно, как это вот понимать.
Ну, я вам об этом зачитывал, что умного начального, как пишут святые отцы, новоначального, не знаю, мы относимся к категории новоначальных, я думаю, что нет, ниже. Мы еще им не являемся. Я говорю еще потому, что мы и не пытались заниматься молитвой. А вот если говорить о новоначальном, то есть о том, кто все-таки хочет приучить себя несколько к молитве, так, то он встречается следующим явлением. Начинает читать молитву, и тут же рассеяние. Начинает, и тут же рассеяние. То есть мы непрерывно рассеиваемся. Знаете, как вот у человека, у которого атрофирована рука, ну, сожми, раз, ну, еще, не могу. Атрофированы мышцы. Не может. Ну, говорит, ну, давай упражняйся. Раз сделал так, ну давай еще, упражняйся. Вот поэтому он и говорит, митрополит, святитель Филарет, о том, что вот это намерение, то есть наше решение, решимость упражняться в этом, а достичь полного внимания, что вы, это совсем непростое дело. Поэтому, когда святитель Игнатий пишет, что без внимания молитва мертва, что она бесполезна, что она оскорбительна для Бога, он о чем говорит? Не о том, что вот мы не можем молиться без внимания, и значит, наша молитва оскорбительна. Совсем не об этом, а о том, что мы привыкли и не хотим даже понудить себя к вниманию. Понудить к вниманию. Мы должны понуждать себя к вниманию. И это уже тогда, уже это само, оно уже является истоком последующих достижений. Вот так.
Скажите, пожалуйста, вы, наверное, встречались сборником трудов митрополита Антония Сурожского о молитве. И вот там есть у него советы по поводу достижения, опять же, внимания. Он говорит, что, ну, вот у отцов, по крайней мере, я не встречал, что он говорит, перед молитвой сесть и перестать думать. Как бы вот такая, у него такие советы. Вы встречали? Вот, можно прокомментировать?
Дело вот какого рода, друзья мои. Тут есть две вещи, о которых, конечно, надо бы это посмотреть контекст. Две вещи. Одна из них, может, вы слышали, раджа-йога. Такой. Так? Там рекомендация. Если вы хотите научиться сильно мыслить, приучить свою мысль к концентрации ума, такой концентрации, что сможете мыслью слона даже убить, то первое, чему нужно учиться – не думать. Потому что процесс мышления – это есть, знаете ли, расход энергии из нашего аккумулятора. И можно его разрядить абсолютно. Так что мы уже ничего, уже абсолютно. И вот мы непрерывно его разряжаем. Поэтому нам очень трудно сконцентрировать свое внимание. Вот йоги они советуют. Вот йоги, раджа-йоги. Научитесь прежде не думать, тогда вы научитесь сильно думать. Это одна сторона. Но я не думаю, чтобы Владыка Антоний говорил об этом. Это ясно. Так вот, есть зато другое. Есть другое. Действительно, есть совет отцов, что перед тем, как встать на молитву, ну, вот утреннюю молитву, вечернюю молитву, так, они говорят, постарайся, чтобы утихли в тебе все, утихло все, успокойся. Вот перед этим ты мог читать, слушать что-то, разговаривать. Дай себе хотя бы полминуты, чтобы все успокоилось. Успокоилось? Теперь начинай. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот, вот о чем. Этот совет, да, этот совет присутствует, конечно. И более того, считают это просто таким очень полезным, полезным условием, полезным правилом. Да, потому что сразу, знаете, от суеты и сразу начать обращаться к Богу, это очень мешает молитве. Это просто нехорошо даже. Успокоиться надо. В этом смысле он говорит, что нужно избавиться от мыслей, от всего. «Всякое ныне житейское отложим попечение». Вот что надо перед началом каждой молитвы. Это необходимое такое условие, очень хорошее условие.
Такой вопрос. Не могли бы вы сказать, как согласуется вот практика Харлампия Дионисиадского с практикой Иосифа Исихаста и его последователей, Иосифа Потопецкого, а также практикой Паисия Святогорца? Насколько я знаю, у Паисия Святогорца вот подобные цифры тоже наблюдаются. Если я не ошибаюсь, там за минуту он около 100 молитв творил, если не больше.
Знаете, что спрашивать нас? Чем мы отличаемся от всех прочих протестантов, католиков? Тем, что когда мы хотим сказать, что вот это верно православное учение, чем можем доказать? Мы говорим, вот смотрите, и приводим бесспорных святых подвижников, опыт которых был явен для всех, святость которую была очевидна засвидетельствована Церковью. И когда мы видим, что это один, другой, пятый, десятый, мы говорим, да, это православное учение Церкви. Понятно, да? Это очень важно. Поэтому, когда мы встречаем какое-то нечто новое, что бы то ни было новое, мы смотрим, как соотносится это с основным учением святых отцов. То, что святые отцы учат единогласно, что молитвы нет там, где нет внимания, благоговения нет там, где нет внимания, что молитву совершаем без внимания, это не молитва, это едва ли кто будет отвергать. Поэтому весь вопрос в том, при какой скорости возможно сохранение вот того внимания, благоговения и сокрушения сердца, которые являются основными компонентами, говорящими о том, что это совершается молитва, а не дальше что угодно прибавляете, мантры или празднословие, или как угодно. При каком условии? Вот стержень. Мы с вами сейчас вот и говорим, ну попробуйте, уж пожалуйста. Молитву в секунду, ну пожалуйста, покажите. Было бы интересно даже спросить, что это, как это будет выглядеть. Молодой человек, вы слышите? Мы говорим не о достигших совершенства, не о тех, у кого уже была непрестанная благодатная молитва. Когда само сердце говорит, я сплю, а сердце мое бдит. Бдительно, бдит. Не об этом же речь идет. Там вообще мы не знаем, что и как. Можно ли там говорить о какой-либо скорости. А здесь вопрос очень серьезный. С чего начинать? В какую колею я себя ставлю? Я начинаю играть на фортепиано. С чего я начну? Тра-та-та-та-та-та-та. Скажут, вы что, тарабарщин? Вы что, с ума сошли? Это ре бемоль. Вы куда? И он начинает изучать. Так, сюда, сюда, сюда. Ах, промахнулся. Медленно изучает клавиатуру. Медленно, слышите, постепенно приходит практика, ускорение, так и в молитве. Если же мы сходу сразу начнем клавиши нажимать, то будет какофония вместо гармонии. Вот, поэтому здесь нужно ссылаться не на такие вот эти внешние авторитеты, еще надо посмотреть, что они пишут, что еще надо посмотреть, что они пишут, какой контекст надо посмотреть. Вот я вам только сейчас сказал же, только сейчас сказал. Медленно надо произносить «да», всегда «нет». И надо требуется прям с усилием произносить гораздо быстрее. Но не тараторить, а быстрее почему произносить? «Господи, помилуй! Что на меня налетело? Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Вот только таким образом я могу в конце концов отогнать, что на меня напало. Быстрее? Да. С какой скоростью? В секунду молитвы? Что за безумие? Вот о чем идет речь. Поэтому надо просто посмотреть там контекст. Да?
Известно, что святитель Феофан Затворник, он писал о том, что непрестанная молитва – это не сама цель, а средство к тому, чтобы иметь память о Боге постоянно, ну, соответствующее чувство покаяния, там, благодарения. И возможно ли, что вот в этих случаях, когда говорится там, о сотнях молитв, там, что святые подразумевали, ну, не святые, подвижники, подразумевали то, что уже молитва уже как бы переходит в состояние, как бы, когда сам Господь уже благодатно действует в сердце человека. То есть как, так называемая самодвижная молитва. Это же возможно, что они известно, что они живут в особых условиях, как он, да? Там возможен подвиг, уединение, там, отрешение от мира. И человек, который там, с молодости живет, он может достигать этого. Как вот вы считаете?
Нет, ну, тут не я считаю, а я вам уже приводил о том, что молитва имеет две основные ступени. Первая ступень – это естественная, то есть когда мы пытаемся, мы имеем намерение, мы имеем решение, мы понуждаем себя постоянно к молитве. Причем, вы знаете, иногда даже голова может начать заболевать. Тут надо, так сказать, знать меру, но понуждать себя это нужно. Это первая ступень. Есть вторая ступень, но которая дается только Богом. И избави Бог кого-либо попробовать самому перескочить туда. Это когда молитва становится благодатной. Когда Господь соединяет ум с сердцем, видя искренность стремления человека и смирение его, стремление не к наслаждениям благодатным, не любопытство, как это, что это такое ум у меня с сердцем, как сейчас соединиться, а именно покаяние, видя, что это молитва покаяния. Вы слышите? Там, где нет покаяния, нет же молитвы. Я молю о чем? Молитва – это моление. О чем же я молю? О чем? Дай мне, Господи, сладость, да? Леденец в рот. Вы понимаете, почему настаивает? Молитва покаяния, благоговение, вот, сокрушение сердца, если хотите, благодарение Бога. Но обязательно присутствует там всегда покаяние. Так вот, это вторая только ступень, когда молитва становится самодвижной, благодатной. А так, вы знаете, часто повторяю что-нибудь. Ну, вы все встречались, наверное, вот застрянет какой-то куплет в голове, или куплет музыки, или какие-то слова, и ты потом думаешь, как отвязаться от этим. Да. Так и можно это приучить себя к этому. Не об этом идет речь. Молитва – это моление к Богу. И когда она становится благодатной и самодвижной, вот тогда она помогает уже человеку действительно молиться так, как это нужно. Вот так. Ну ладно. Так, ну давай.
Василий Ильич, а нельзя ли допустить мысль о том, что вот разные методы, ну это просто разные методы одной и той же молитвы? То есть, например, тот же психосоматический метод некоторыми отцами был пресекаем, а некоторые, наоборот, рекомендовали там сосредоточиться на пупке, и вот ну, такие практики были. И еще вопрос о том, что ну, от частоты повторения переход к качеству. Неужели ни у кого отцов не встречается, что там, например, мальчик какой-то, его там заставляли читать много, и со временем у него появилась эта молитва. И если позволите, сразу еще вот такой вопрос по поводу
того, именно, если молитву воспринимать как дар, вот святитель Феликс Филадельфийский, он говорит о том, что молитва – это не результат нашего подвига, а дар от Бога, то можем ли мы ручаться о том, что, например, тому же страннику не был сделан этот дар именно от Бога, а не результат его правильного или неправильного подвига?
Дар-то дается Богом, видящим в состоянии души человека, когда она способна принять без вреда для себя. Не может быть дара от Бога человеку непрестанной молитвы, если цель его, этой молитвы, заключается не в покаянии, не в сокрушении духа, а в искании наслаждений и всяких сладостей. Тогда уже, вот прям я вам зачитываю, Игнатия Брянчанина, тщеславие и самообольщение, да, вот тщеславие и сладострастие легко порождают вот эти вещи подобного рода, которые неопытным человеком принимаются за дар благодати. Поэтому Господь же видит сердце человеческое. Поэтому не просто Он за труд дает, не просто за труд. Труд, который совершается без смирения, это бесовское дело. Вот. И в прелесть впадали как раз кто? Подвижники же. Учтите. Подвижники же впадали-то. Речь идет об особой прелести, не о той, в которой мы все находимся. Вот в чем дело. Поэтому труд должен сопрягаться с правильным пониманием, правильным отношением и с правильным источником молитвы. Вы знаете, в чем дело? Что некоторые занимались молитвой Иисуса. Я же вам говорил. Слушайте, представьте себе, я тону, и я занимаюсь, да, молитвой. Спасите меня. Вы скажите, что это вы что, анекдот рассказываете? Анекдот? Когда человек тонет, он не занимается, да, криком, а он вопит: спасите меня. Совсем разные вещи. Так что и молитва, это должно быть воплем покаяния. Поэтому очень полезно во время молитвы вспоминать там о каких-то, ну, видеть свои грехи, да, видеть свою всю порочность и неспособность, и неверность, и неблагодарность Богу. Тогда эта молитва будет носить истинный характер. Да, разных методов. Об этом вот хорошо Григорий Синаит написал. Как думают невежды, думают, что сам по себе метод может привести к чему-либо. Предупреждают, что, оказывается, при длительном подвиге и правильном подвиге иногда они приходят сами собой к этому состоянию, когда начинает уже у них сопрягаться даже и сами движения тела, то есть сердце и дыхание, с молитвой. Но к этому приходят вот сами собой. Или под руководством каких-то очень опытных людей, когда они ведут новоначального постепенно к этому. Постепенно к этому. На это требуется, как пишет Игнатий, многие и долгие годы. Но вообще предупреждает об этом, что лучше не употреблять этих пособий. Это они только используются некоторыми. Иногда, когда же превращали этот метод в своего рода чуть ли не в саму цель, тогда это обращалось в погибель людям. Это не два способа. Вот. А это, я говорю, как лучший вариант – это приходили ко второму способу. Иногда приходили, но далеко не сразу. Это постепенно. Вот. Но Григорий Синаит очень выразился, так сказать, резко об этом. Невеждами назвал. Те, кто думает, что через ноздревое дыхание приобщиться Богу или молитве. Вот так.
Нет ли в наследии отцов случаев, когда через просто частоту устной молитвы, просто через частое повторение переходили к следующему стадию?
Как? Не только есть. Они постоянно говорят об этом, что новоначальный должен как можно чаще прибегать, побуждать себя к молитве. Как раз они говорят об этом, как можно чаще понуждать себя к молитве. Чаще. Как часто? Поскольку. Что это значит? Сразу 15-14,5 тысяч молитв? Нет, нет, нет. Это безумие. С такой скоростью? Нет, нет, нет. Неспешно, внимательно, сначала 100 молитв. Недаром у нас на Руси, кстати, четки 100. И монахам вручается 100. Сотенные четки всегда. Это, не думайте, это не случайно. Это из опыта. 100 молитв Иисусовых. Вот так. Сделай потом перерыв, паузу. Причем, если есть опытный человек, спроси его, когда начать следующее. Знаете, это упражнение прям, когда? Он может скажет, сколько. Вот полчаса подожди. Через полчаса, например. Вот тогда еще 100. И на это длительное время требуется, когда человек, совершая по 100 молитв, да, но часто, часто именно, тогда уже действительно его ум привыкает к сосредоточению, к вниманию. И сердце начинает отзываться, постепенно участвовать. И тогда уже при этой постепенности и при этой частоте тогда возможно и переход к непрестанной молитве.